Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В эфире передача «Культурный дневник». Тревожась о дне сегодняшнем, мы перебираем реликвии 1914 года, когда родился век волкодав. В Берлине, Вене, Праге и других европейских городах проходят выставки, посвященные Первой мировой войне. Европейские синематеки составляют программы фильмов 1914 года. Интереснейший цикл несколько месяцев проходил в Пражском киноархиве, в октябре готовятся показы на фестивале немого кино в итальянском городе Порденоне, а в конце июня я смотрел фильмы 1914 года в Болонье. Одним из героев фестиваля «Возвращенное кино» был родившийся в 14 году Забияка Чарли. В Италии и Франции герои Чаплина именовали Шарло. «Мне лиру ангел подает, мне мир прозрачен, как стекло, а он сейчас разинет рот пред идиотствами Шарло». Надо сказать, что приближение катастрофы европейский кинематограф не предвидел. От фильмов переломного года осталась груда черепков, треть документальной ленты об искусстве японских предельщиц, жалобы танцоров на слишком тесные туфли, букалические пейзажи на пути из Оксфорда в Виндзор и десятки мелодрам о счастливых бесприданницах, графинях, виконтах, бриллиантах и грандиозных выигрышах в лотерею. Прекрасно сохранился солидный итальянский фильм «Христос». Караваны волхвов растягиваются на километры, вокруг Иуды вьется сатана, стол для тайной вечери накрывают отряды ангелов. Прекрасна комедия, поставленная режиссером по имени Урбан Гад, мужем Асты Нильсон. За черноокой поломойкой увивается жуир-лейтенант, но ее сердце принадлежит простодушному кельнеру. И никаких предчувствий войны, никакой международной напряженности, даже фильм о французских офицерах, посвященных атакам на модисток в студии «Мадмуазель Фифи». Игровой кинематограф в 2014 году был еще младенцем, не научившимся играть в политику. Чуть ли не единственный фильм 2014 года, поднимающий проблему, которая тогда была в центре общественных дискуссий, российский. Женщина завтрашнего дня обличает движение суфражисток, эмансипированная врачиха ездит по научным конференциям и трудится, муж в ее отсутствие заводит любовницу, и мораль такова, что сидела бы дома и не выпендривалась. То, чем занимаются киноархивисты, можно сравнить с работой детектива или текстолога. Необходимо сравнивать разбросанные по архивам в разных странах копии и воскрешать оригинал. Зачастую полные версии находятся в самых невероятных местах. Две части считавшегося утраченным первого фильма Хичкока обнаружили в Новой Зеландии. И знаменита история воскрешения Метрополиса, давно потерянные фрагменты которого отыскались в Буэнос-Айресе. О том, что происходило в российском кино в 1914 году, я говорил после одного из сеансов кинофестиваля в Болонье с петербургским киноведом Петром Багровым.
«2014 год для русского кино переломный по очень простой причине, потому что война привела к огромному росту отечественного кинопроизводства. Вначале количественным, потом и качественным. Доведение дефекта до эффекта. Потому что в среднем прокат был зарубежный. Потому что крупнейшие фирмы поначалу были французские. Потому что была фирма Патэ, была фирма Гамон, и были представительства в России. Итальянская Амброзио в том числе и так далее, и так далее. И конкурировать с уровнем западной кинопродукции было совершенно нереально. Во-первых, у них после были, так сказать, свои агенты, свои режиссеры, свои операторы. А во-вторых, был замечательный импорт, и все. Ну и зачем, собственно, когда нормальный прокат? Ну, вот ситуация такая же, как по большому счету и сейчас. Вообще нынешняя ночь похожа на дореволюционную. А дальше из-за войны все дело закончилось. Потому что из Англии, допустим, вообще не вывозили никакую химическую продукцию, каковой пленка относилась. Франции проблемы с транспортной. Германия, как ни странно, прокату немецких фильмов поначалу война не помешала. Потом, когда они спохватились, появились всякие патриотические погромы. И, скажем, фабрикант Григорий Липкин, который никак не мог разобраться, еврей или немец, в зависимости от конъюнктуры политической, в это время он опять перешел, значит, не то в еврей, не то в русский. Ну и так далее. А Тиман Рейнкер, крупнейшая фирма, как раз русская, на самом деле, хотя имеющая отношение к западному Амброзию и так далее, она была вынуждена закрыться, по большому счету, потому что Тимона и Рейнгарда, один уже уехал, другого сослали, выслали. Поэтому все потихоньку прекращается. Ну и надо поневоле чем-то заменять это все. И поэтому начинается русское кино. Вот оно с этого времени начинается, по большому счету. У нас крупных картин, сделанных до 2014 года, единицы. А тут и расцветает Бауэр. Он уже был до этого, но значит, вот такая альтернатива в каком-то смысле мелодрамам итальянским и скандинавским, датским прежде всего. И стиль похожий. Появляется Протазанов и так далее.
Если... Ханжонков, да?
Ханжонков был все время. Ханжонков был с самого начала как прокатчик. Ханжонков был, Дранков. Все были уже, но просто они не занимали столь важного положения. Единственное, что вот Дранков догадался, что надо делать фильм из русской жизни, да, Стенька Разин так появился. Но тоже потом клюквы было меньше. Но это каким-то потребностям удовлетворяло, но весьма относительным, потому что никакой реалистической картины там не было все равно. Ведь галочку ставишь, что вот есть экранизирована такая-то история. А по идее тоже «Пиковую даму» могли снимать и иностранцы, и снимали.
Вот здесь в программе был фильм «Женщина завтрашнего дня»,
да,
который шел с голландскими титрами, то есть он был полностью перенесен. Видимо, то есть они просто сделали для себя, поменяв немножко имена героев, сделали русскую версию.
Это стандартная практика. Мы делали то же самое. У нас теперь «Поди разберись» с этими иностранными копиями, потому что все всех переименовывали. Любимым кино было довольно удобно. Были чисто пропагандистские фильмы. Был Скобелевский комитет, который занимался, в принципе, пропагандой. И, в частности, там был большой киноотдел. И они очень хитро поступали, потому что я до сих пор не понимаю толком, что там первично, что вторично, но если в армию забирали кинематографистов, они оказывались в Кобелевском комитете. Примерно как актеры, которых при советской власти забирали в армию, шли в театр советской армии. То же самое и здесь. И в Кобелевском комитете был Протазанов какое-то время, там был Волков, который был потом ведущим режиссером эмигрантского кино, там был Старевич, который делал для них мультипликацию. Ну, поскольку надо было быстро работать, если он работал долго, то поэтому он стал снимать игровое кино тоже.
А были ура патриотические,
да,
фильмы?
Да, огромное количество. Было про Козьму Крючкова было целых два фильма. Были всякие антинемецкие комедийные агитки, «Долой германское иго», где немцы скачут на палочках, на лошадках, где они садятся в галошу, в смысле буквально, то есть галоша плавает, там какая-то флот их изображается. Таким образом, у Старевича был мультик патриотический «Лилия Бельгии» или «Страдания возрождения Бельгии». Занудно, но там какие-то шишки, насекомые, значит, точно так же дрались. Дуров снял картину с животными. Жутко невразумительную. Она называлась «Война 20 века». Вот там были какие-то гуси, свиньи, кто-то еще, и кошки, по-моему. Одни были хорошие, другие плохие. Было довольно коряво снято, но тем не менее, там пожар был и так далее. Так что это как раз было навалом.
Но главными жанрами в это время все-таки были комедии и мелодрамы.
Нет, комедии в меньшей степени нет, но патриотические фильмы пошли волной в 2014 году. Как в любой нормальной стране, никто смотреть агитки не хочет. Поэтому надо же было делать их более какими-то изысканными. Есть там уже там какой-нибудь «Король закона свобода», это по Леониду Андрееву, даже чуть-чуть не по сценарию. Опять же, про ту же Бельгию. Но народ, там такие эскапистские тенденции преобладали. Пошли мелодрамы совсем уже оторванные от жизни. То есть, если, скажем, у вас в 2013-2014 году, можно найти какие-то картины, имеющие даже в 2012-м, имеющие отношение к русской действительности. Можно попытаться вот с 2011 года где-то по 2014 по каким-то фильмам понять, как люди жили, как выглядели улицы, более-менее, иногда редко, как выглядели интерьеры, как одевались. 15-16 год, ну, 14-й, это поди разбери, что происходит. 15-16-17 год, это уже абсолютно искусственный мир. Это совершенно и декорации невероятные, и пышные очень. Это костюмы, которые из таких полусновиденческих каких-то миров пришли. И вот сплошь и рядом. Потом к 16-му году народ перебирается потихоньку, в 16-17 году перебирается в Ялту, где строились павильоны, стали строить очень бурно. В 17-м все это стали перебираться еще более активно, как писал, значит, в Ханжонга в мемуарах. Что-то вроде того, чтобы мы решили воспользоваться климатическими преимуществами. Понятно, напрямую, почему он не мог. И дальше в Ялте они все оказались. В Ялте южная природа, все это похоже на Италию. В России до этого таких тенденций не было. А вот тогда, опять же, восполняя голод по зарубежным картинам, начинается абсолютная вампука с точки зрения имен и стран. И пародисты всякие, Аверченко и прочие, писали об этом очень смешно в фельетонах, о том, что вот, значит, граф Карл Иванов полюбил там то, что Маню Крючини. Вот это все вот в таком ключе и происходило. И это было до 17-го года. То есть кино совершенно уже отрывается от жизни, абсолютно.
Вот мы упомянули фильм «Женщина завтрашнего дня». Это отклик на очень актуальную тему движения суфражисток. Много было фильмов такого рода?
Социальных не очень много. Это эти вот 14-й год, 13-14, это интересно, потому что кино потихоньку приобретает знает какой-то язык и начинает заниматься интересными темами, вот тут война все дело заканчивает. Я не помню, врать не буду, когда он вышел, но даже если он вышел уже в начале войны, все равно это еще отголосок того мирного времени. Ну, во-первых, это фильм с Юреневой в главной роли. Юренева была очень знаменитая актриса, и актриса самостоятельная, театральная, на которую прицельно делалась картина. Такие фильмы были. Гзовская была такого же типа актриса. Они могли позволить себе, так сказать, что-то вот под них подстраивалось. А в театре и в литературе было все что угодно.
Ну, вот такая проблема 14-го года, отраженная в литературе, скажем, в романе Арцебашева «Последние черты», как эпидемия самоубийств в России, она нашла какое-то отражение в кинематографе?
Окончали собой в каждом втором фильме. Во-первых, для русского кино был характерен трагический финал. Вплоть до того, что снимали две версии финала. Один для экспорта, а другой для российского зрителя. В одном у тебя была свадьба, в другом героиня лежала в гробу. Если я правильно помню, то в «Женщине завтрашнего дня», который вы видели, в голландский фильм, это заканчивается как-то относительно нейтрально.
Нейтрально заканчивается, что женщина эмансипированная,
ну да, а муж,
потеряла мужа.
Потеряла мужа. Так вот, в нашей версии муж кончает с собой после этого. Здесь просто меня отрезали. Я видел давно эту версию голландскую, но вот вам пример. Сплошь и рядом, сплошь и рядом. И трагические финалы обязательно, и чаще всего это самоубийство. Но не чаще, очень часто.
А комедии, вы сказали, было мало. А вот дошли ли комедии, скажем, с Чарли Чаплином до России? Когда они дошли?
Несколько штук появилось тогда, его посчитали слишком вульгарным. На фоне остальных, вроде Андре Дида, который назывался нас Глупышкиным. И позабыли очень основательно до начала 20-х годов.
То есть Чаплиномании в России не было
никакой? Она началась с опозданием. Чаплиномания началась приблизительно около 20-го года благодаря Чаплиномании в Европе, во Франции прежде всего. Она пришла через интеллектуалов. Нет, 20-е годы про Чаплина несколько книжек из нас издали. А тогда этого не было. Комедии были в основном французские, итальянские. Американские было очень мало. Американское кино как раз во время войны приходит, потому что через Европу прокат почти приостановлен. А вот через Азию он может идти, да, через Аляску, через Азию. И вот так нам идут американские фильмы.
А вы сказали, что и датское кино было популярно.
Очень,
Асту Нильсен знали?
Да, Асту Нильсен была очень популярной актрисой, у нее были подражатели у нас и так далее. И «Бездна» на всех произвела огромное впечатление. Нет, в принципе, до войны русский прокат отражает, абсолютно соответствует прокату мирового. Абсолютно. Что потом будет за 20-е годы тоже, по большому счету. 20-е годы будет большая цензура, но, в принципе, все это более-менее будет.
Что сохранилось, и что утеряно безвозвратно, и что еще можно найти, и что было найдено в последнее время?
Так, статистика, которая официально, она неправильная, потому что сейчас все это пересчитывается. По моим подсчетам, было сделано около 3000 картин до революции. Скажем так, до советской власти, до частного производства, рубеж 19-20 год. Был такой междувластие в конце. Значит, из этих 4000 картин сохранилось около 400. 10%. 90% утеряно. Эта ситуация более-менее, как ни странно, отражает то, что происходит и в мире. Ну, может, там чуть больше, но... Потому что у нас совсем уж революционное кино не котировалось при советской власти. Найти это можно, и шансы для раннего кино особенности достаточно большие, серьезнее, чем 20-е годы, потому что, опять же, зарубежные фирмы. Я даже знаю, но тут находятся, пожалуйста, эти фильмы за границей, потому что Патэ и потому что Гомом.
Они показывали российские фильмы во Франции, да?
Да. Если Патэ снимал картину, как правило, он показывал ее всюду. Только местную хронику не показывали. А поэтому, да, опять же, два негатива. Один отправляет в границу, другой остается у нас. И этих фильмов полно, в принципе. В основном мы... Госфильмофонд в свое время все это дело обратно получал в 60-е годы. В 50-е, 60-е, 70-е. И поэтому коллекцию очень сильно пополнили. Но в той же Парижской синематеке, я недавно смотрел список, там названий штук 15, которые мне ничего не говорят. То есть, по всей видимости, это наши фильмы, которые там по другим названиям прокатывались. Надо смотреть, что это такое. Так что здесь как раз шансы есть.
Но вот сейчас находки образуются в самых невероятных экзотических странах. Там части Метрополиса нашли в Латинской Америке. Первый фильм Хичкока там в Новой Зеландии. Да? Есть российские фильмы вот в таких дальних... Вот,
на мой взгляд, просто это пока не очень раскрутили, на мой взгляд, гораздо более сенсационно открыто, чем находка Метрополиса. Метрополис – великая картина. Метрополис уже был все-таки в довольно приличном виде. Хотя нам важно, что нашли ровно в том же самой коллекции в Буэнос-Айресе, мы нашли советскую картину, советскую, правда, уже, под названием «Мой сын». Это вот такое советское экзистенциальное кино, абсолютно в духе поздних 60-х годов. Но если мы берем то время, скажем, французских импрессионистов киношных, совершенно такое асоциальное, очень медлительное, построенное на крупных планах, режиссер Евгений Червяков. Человек, который у нас тогда, в 28-м году, считался просто вот тем, кто способен повернуть кино в другую сторону, в сторону антиэйзенштейновскую.
Но это уже советские
это
времена.
Это советское, вот, потому что на «Метрополис» тоже 20-е годы, да, и вот это, и нашли в том в там архиве.
А 10-е годы ищет что-то, и были ли какие-нибудь потрясающие находки?
Понимаете, в 10-е годы у нас было гораздо меньше потрясающих фильмов. Поэтому потрясающие находки гораздо менее вероятны.
Но они все равно все интересны, потому что это эпоха,
которая закончилась. Если вы хотите, чтобы был аналог «Метрополиса», то я и не знаю, что может быть. Я только, мне только одна картина приходит в голову. Прежде всего, это портрет Дориана Грея, который Мерхольд поставил. Но, по-моему, она нигде не шла, к сожалению, кроме как у нас. И шансов найти не то чтобы нету, но маловероятно. Хотя те же самые Тимон и Рейнгард, Тимон ехал за границу, кто его знает, что он там с собой вез. Самая печальная ситуация с фильмами, сделанными после революции. 17-го года по 20-й, там уже было не до иностранного проката, и тут мы потеряли огромное... У нас описание фильмов этих нет нормальных. А там, скажем, было сделано 3 фильма, в которых по сценарию из Маяковского, с Маяковским в главной роли. Один сохранился, «Барышня и хулиган». Из другого закованные фильмы, которые самые сумасшедшие, самые авторские всего того, что он сделал, и Лили Брик играет там, сохранилось в ее архиве, архиве Лили Брик, 2 минуты. Конечно, такое найдется, это будет сенсация. Хотя, скорее, для нас, конечно, чем для... Хотя вот закованный фильм, ведь очень интересная картина. Но в основном, это, понимаете, русское кино было фантастически провинциально. Приходится это признавать. Сейчас есть такой бум, возникший 25 лет назад, благодаря гигантской ретроспективе русского революционного кино в Парденоне, возник бум Евгения Бауэра, который был действительно талантливый режиссер, хотя, на мой взгляд, он очень многое взял у тех же датчан и итальянцев, который, кстати, замечательно снимал кино психологически, что ему было совершенно неинтересно. Вот его фильм «Немые свидетели» – это очень сильно с точки зрения актерской игры и мизансцен, которые помогают ей. Но потом вот это такое эскапистское, совершенно оторванное от действительности сновиденческое кино, вот он был главным представителем его. Бауэр работал в таком, что называется, русском светодекорационном театре. Тогда ввели электричество, и были очень модны эти театральные феерии. В театре Лентовского, и он там был художником, или, я бы сейчас сказал, мастером по спецэффектам. И кино его – это сочетание таких спецэффектов, очень сложных декораций с глубиной кадра, очень действительно изысканной по тем временам, и с актерами, которые прежде всего вписываются в эту декорацию. 4 человека настраиваются в прямую линию, в прямоугольник. Это не конструктивизм, это не так очевидно. Но это вот такое кино, это интересно. Это интересно, и Бауэра ищут. Я надеюсь, что здесь будет была небольшая его программа. Может быть, может, даже в следующем году. Так. Было ли что-то в русском кино, что вот действительно из ряда вон... Действительно оригинально. Что-то это русский фильм. Не знаю. Может быть, и нет. Мы не знаем, что такое был портрет Дориана Грея. Есть замечательные кадры, есть интересные воспоминания, но было ли это хорошо, или это был на самом деле блестяще придуманный провал? У нас есть «Партазанов». И у нас есть «Пиковая дама», которая действительно гениальная совершенно картина. И, кстати, если бы нашлась нормальная версия в хорошей копии, это было бы замечательно. Но «Пиковая дама», которая, я думаю, это гениальное кино совершенно, я должен сказать, что это не киноязыка, это не шаг вперед никакой. Это «Партазанов» берет прием, придуманный тем же Бауэром или тем же итальянцами и так далее, и так далее. И очень умной придумывает, делает очень взрослое кино. Но взрослое кино к этому времени было уже и в Италии, и оно было в Америке, между прочим. Понимаете, оно был «Гриффит». А другая большая проблема, и в этот надо искать, то, что галочку с этим поставили, много фильмов нашли, но важно, в каком они состоянии.
А есть какая-то программа реставрации и программа поисков? И вот именно кино
программа
10-х годов.
Программа поисков нет и быть не может, кроме того, что нужно ездить по различным архивам, смотреть все, что там есть, что мы и делаем.
Вы делаете, да?
Ну да, и я, в частности, это делаю. В этом, например, я только что был в архиве в Джордж Истон Хаус в Рочестере. Не то, что я нашел, потому что у них давно тоже атрибутировано, но я посмотрел на их копии нескольких наших картин. И вот там оказался фильм Старевича «Пан Твардовский». У нас вообще его нет в России, но мы знаем, что он есть. Дело в том, что революционное кино было, не было ни черно-белым, оно было верированным, оно было окрашенным почти всего. И особенно в картинах, так сказать, не психологических, а изобразительных, таких как Бауэр, это очень важно. Понимаете, в картинах Партазанова, картина с великими актерами, плохая копия – это всегда плохо, но все-таки у тебя остается актерская игра и так далее. Та же там «Женщина завтрашнего дня», например. Бауэр, который, с точки зрения драматургии, глуп, так сказать, нормальное сюжетосложение, психологии. Но когда ты смотришь хорошую копию, особенно на горючей пленке, или тщательно восстановленную с горючей пленки, обогащенную серебром в свое время, с этими цветами, которые для него были очень важны, вот тогда ты понимаешь, что это вот такое произведение искусства, это что такая вот движущаяся живопись, художественная фотография, все что угодно. И поэтому нам очень важно не просто искать потерянный фильм, нам очень важно вернуть все, что можно, в оригинальное состояние. Относительно. А поскольку в России сохранялось не очень много фильмов на горючей пленке, то как раз здесь есть шансы, что это нам найдет за границей. Фильм, который, возможно, у нас уже есть, но там он в лучшем виде.
Ну вот что-то, скажем, с Верой Холодной было восстановлено и совсем неплохо дигитализировано, несколько фильмов были выпущены на DVD, по-моему.
Ну, во-первых, оно все черно-белое. Во-первых, я бы не сказал, что очень хорошего качества. Это один из этих фильмов «Жизнь за жизнь», как раз Бауэра. Уже у нас есть одна часть, которая верированная, окрашенная, настоящая на горючей пленке. Мы сейчас будем заниматься этой реставрацией. Я думаю, что здесь она будет показана как раз. У нас есть один маленький ролик на пленке 16-го года, и все остальное на пленке поздней советской. Это «Земля и небо».
Есть деньги на это?
Деньги на это есть. В России, пожалуй, что утрачено... культура такой реставрации. Не утрачено, ее нету, культура этой реставрации. Мы этим не занимались.
Ну, может, как всегда, пригласить иностранцев?
Можно и нужно. Во-первых, можно сотрудничать, мы это делаем с зарубежными лабораториями. Так делают все. Это, здесь не нужно из вопросов, так сказать, самолюбия делать это у себя и делать это плохо. Другое, у нас много таких картин, слава богу. И находите что-то еще. Да есть и зарубежные картины. Мы же все-таки храним, Государственный фонд хранит кучу всяких редких вещей иностранных. Мы не должны только нашим заниматься кино. То имеет смысл все это довести до уровня приличного у нас. У нас есть хорошая лаборатория большая.
Ну вот из этих 400 сохранившихся картин, сколько было восстановлено?
Знаешь, что эти были восстановлены? Если фильм сохранился только в черно-белом варианте единственном, то у нас довольно приличные копии. Его в нечего восстанавливать. Понимаете, у нас не то, что они все... Нет, у нас все, почти все, кроме единиц буквально. Все переведено на безопасные, так сказать, носители. Все можно показывать в кинотеатре, пленки в хорошем состоянии. Это все нормально. Но вот первозданный вид, то есть горючая пленка с цветом и так далее, у нас таких просто мало в принципе. У нас есть картины, которые мы когда-то в 70-е, 80-е годы перевели. Слово «презерв» не переводится на русский язык. Вот презервации нет такого у нас. А это все разные вещи. Одно дело, когда ты, так сказать, сохранение это. Мы так храним это все. Вот переведение в какой-то перевод в доступный носитель, адекватный первоисточник. Да? Презервейшн, удобное слово, хорошее. Так вот, это все было сделано черно-белым. И далеко не всегда в лучшем качестве. И сейчас что-то надо делать заново. Но вот фильмы с Кармом, с виражом, с окраской дореволюционных, лежащих в России, я сейчас точную цифру не назову, но это не больше 20. Но это что-то. Это игровое кино. А еще есть хроника. Хроника не у нас, а в Красногорске. Это тоже важно.
Ну вот сейчас есть какая-то программа, связанная с Первой мировой войной? Или какие-то идеи вокруг этого?
С Первой мировой сейчас... мы выпускаем DVD сейчас. Такой набор DVD, посвященный Первой мировой. Если во всем мире это делаются фильмы либо только тех лет, либо сделанные впоследствии, понятно, что все 20-е, 30-е, 40-е годы, кино первый, 30-е. А Первой мировой. У нас такой культуры не было. У нас она бы ее затмила революцию. У нас фильмов Первой мировой практически нету. Времен зрелости, так сказать, кино. Делать только фильмы тех лет неинтересно, потому что это довольно примитивная гидка. Это интересно в каком-то количестве, но надо как-то остановиться. Поэтому придумали делать такую вещь. У нас набор из 5 DVD. Первый будет диск. Это «Хроника». Нам вот это Красногорск, наша отечественная хроника. Важно, хроника, которая смонтирована, которая с титрами, которая все-таки вменяема. Потому что если ты покажешь час не смонтированной хроники, это интересно будет специалисту. Второе, это фильмы тех лет, это агитки. Разного уровня, совсем идиотские и, так сказать, более-менее талантливые. Дальше «Окраины Барнетта», которая, наверное, единственный фильм, где действительно это сильно и важно, и основательно. Вот. Шедевр это всем известен, но выпустить еще раз было не лишним. «Снайпер Тимошенко», фильм совершенно забытый абсолютно, про русского снайпера и немецкого снайпера. Фильм, который восхищал Куросаву и считал, что это образцовое звуковое решение, 31-й год, ранее звуковое кино. И что-то там из позднего, по-моему, «Монзун», если я не ошибаюсь.
Но это пока еще только прожект, это не готово.
Это скорый прожект, это будет готово, ну, вряд ли к юбилею войны, но, скажем, осенью. К сожалению, сейчас все занимаются Первой мировой в нашем кино, вот потому что есть это. Она очень специфически отражена. Очень мало хроники настоящих военных действий. Хроника бесконечной ставки. Бесконечные ставки. Ставки по разу.
Тоже любопытно.
До известных пределов. Ну, раскланиваются императоры 25-й раз. По нему не раскланиваются, они вкатывают, смотрят, останутся остальные. Смотрят. Понимаете, вот этих здесь показывают замечательный фильм, когда с дирижабля снимается, да, значит, еще здесь показали «Болонье 20 минут», а всего там 80. У нас близко ничего такого нет, к сожалению. Нет, у нас потрясающий материал для документального кино, показывай и комментируй. Но я по хронике не специалист. Поэтому, в принципе, русское дореволюционное кино, оно котируется сейчас опять. Мы его восстанавливаем, будем делать это еще. И вот сейчас как раз, понимаете, в России было это совершенное преступление, могу сказать прямым текстом, тенденция уничтожать горючую пленку. Она сохранилась...
Не только в России.
В таких масштабах, как у нас, нигде. Немцы с нами могут сравниться.
Да, в Германии.
А больше никто. Потому что все остальные это делали в каких-то ограниченных количествах. В России была установка. Ты сохраняешь фильм, переводишь в телебезопасно и уничтожаешь. Мы убили весь цвет. В нашем кино и в зарубежном у нас же куча уникальных была и есть до сих пор уникальных картин. Это эти копии сейчас смотреть неприлично. И вот такая точка зрения до сих пор существует даже у многих архивистов. Я с ней борюсь в Госфильмофонде. Слава богу, при содействии директора Бородачева. Но если на протяжении 50 лет люди внушали, что это зло и это опасно, то понятно, что ты их не переубедишь в 2 дня. В Красногорске ситуация лучше с этим. Поэтому то, что есть, мы должны сохранить, мы должны это цифровать, мы должны это делать и на пленке, и на цифре. Реставрации какие-то. Получать новое, ежели возможно, потому что до сих пор, хотя не часто бывает, что сдают материалы. Так что, нет, здесь как раз на самом деле спасение... Вообще, на мой взгляд, первичная задача наших архивистов – это текстология. Это приведение, то, чем занимаются филологи, а в киноведении, в нашем российском нет. Приведение фильма в первозданный вид. У нас этим занимались, по большому счету, только с Эйзенштейном. Между прочим, такая как бы наиболее аутентичная версия Потемкина сделана не нами, а немцами. Тоже показатель.
Эта текстология и в Европе находится далеко не в, так сказать,
ну, правильно,
если в Метрополис в прошлом году восстановлен.
Но не скажите окончательно, потому что нашли... А да, это было еще 3 восстановления.
Да.
А Кабирия, которую здесь показали и так далее. Нет, понимаете, да там на Западе...
Там
можно...
уже 21 век, да?
Да, нет. На Западе можно найти... десятки названий. И сейчас действительно ты берешь копии из разных архивов, находишь, так сказать, оригинальные негативы какие-то. У них не было монтажных листов. Continuity list, что называется. Такая монтажный план. И все этим занимаются. Мы тоже этим занимаемся. Значит, занимаются этим. Следующее там сейчас будем делать. Мультик один немой, Винтик-Шпинтик. Потом обломок Империи Эрмлера на очереди. Кстати, вопрос о Первой мировой вот фильм. Ни разу ее не показывавший, по большому счету, но, собственно, о ее последствиях, не меньше, чем последствиях революции. Нет, это, по крайней мере, с моих планов, это на первом месте.
Петербургский киновед Петр Багров. Разговор записан на фестивале «Возвращенного кино» в Болонье. Вы слушаете программу «Культурный дневник» на волнах свободы. У микрофона Дмитрий Волчек. Самые интересные из больших выставок, посвященных 1914 году, проходят в Венском музее Леопольда, где собраны связанные с Первой мировой войной работы Альбена Эгера Линца, Эгона Шиле и Антона Коллега. А в Петербургской академии художеств этим летом свой проект «100 лет спустя» представлял фотограф Валерий Кацуба. Выставка вдохновлена сделанной в 1914 году фотографией Карла Булы «Занятия в классе живой натуры профессора живописи Маковского». Здание Академии художеств за 100 лет почти не изменилось. Время здесь не движется, и Валерий Кацуба, как и его знаменитый предшественник, снимал в мастерских Академии натурщиков, студентов и преподавателей. Так и родился цикл «100 лет спустя», который стал частью параллельной программы, проходящей в Петербурге Биеннале современного европейского искусства «Манифеста».
Здесь выставляется 2 проекта. Один маленький называется «Утро», и второй монументальный на Санкт-Петербургской академии художеств «100 лет спустя». Все начиналось лет 15 назад. Начиналось с того, что я работала в архиве кинофотодокументов здесь, в Петербурге, и по другой теме я занимался спортом тогда и спортивной фотографией дореволюционной. И мне попала на глаза фотография, опять же, Карла Булы или студии Карла Булы, постановка «Живой натуры» в мастерской профессора Маковского, который здесь тоже представлен на выставке. И она меня просто заворожила. И тогда время еще было, где-то 2000 год. Мы задумывались, что было 100 лет назад, что потом произошло. Я просто любил всматриваться в лица людей в 2000 году, скажем, 100-летней давности. И понимая, скажем, потому что я знаю сейчас, что они надеялись на успех, на карьеру, на любовь. Может, от этого все у них и было. Но, с другой стороны, мы-то знаем, что была потом Первая мировая война практически. У нас фотографии 1913-14 представлены здесь на выставке архивные. И наши фотографии, мои фотографии 2013-2014, то есть ровно как бы 100 лет. И что происходило с этими людьми, художниками, моделями, профессорами, это всегда, конечно же, волновало в моё воображение. Я эту фотографию распечатал и оставил у себя, как важную и ценную для меня. А Академия художеств сама по себе, как здание, и его история этого здания, и самой Академии, конечно же, тоже интригующая история, и интригующая, и прекрасная, скажем так. Вот. И Академию всегда любил. Это здание. Мне всегда, то есть мне никогда не было скучно войти сюда, подняться по этой лестнице неоклассической, где стоит Аполлон, где стоят львы. Я всегда любил это. И до сих пор люблю. И думаю, может быть, всегда и буду любить. И зайти потом в конференц-зал, в Тицановский зал, в Рафаэлевский зал. Это мне всегда нравилось. Я могу это делать бесконечно. И поэтому были какие-то съемки в Академии художеств, которые я продюсировал, и даже я сам снимал для журнала «Harper's Bazaar». И так случилось, что нынешний ректор Академии Семен Михайловский, мы с ним дружны еще были с 90-х годов. В этом вот порыве молодости и счастья.
Это он куратор вашей выставки.
И он куратор моей выставки, да. И случайного, наверное, в данном случае не бывает, но ровно год назад я заходил сюда в Академию с каталогом своей выставки в Лондоне, в котором были работы из музея Академии, вот среди гипсовых слепков копий античных скульптур, спортсмены, балерина Оксана Скорик. И у меня был каталог в лондонской выставке с этими работами, и я остановился у входа в Академию покурить. Здесь встречаюсь с Семеном Михайловским. Он спросил меня, что это у тебя за книга. Я говорю, да вот несу ее кое-кому подарить. И он мне говорит, кое-кому это кому? Кое-кому это нужно, собственно, подарить ее мне. И взял у меня этот каталог, я, собственно, не возражал. Вот. И потом я узнал, что он ректор, уже стал ректором. И спустя пару дней мы с ним опять встретились случайно. И он мне сказал, говорит, слушай, эти работы у тебя чудесные здесь в Академии, почему бы тебе не сделать выставку? И с этого все началось. То есть я вначале думал, что отделаюсь малой кровью, что выставлю работы, которые у меня здесь были, уже готовы. Просто пусть будет выставка в Академии. Но Семен Ильич имел, по-видимому, другие планы. И время от времени он мне ставил задачу, чуть-чуть расширял. То есть не только, значит, то, что у тебя есть, а вот бы снять студентов, профессоров. И здесь мне приходит в голову идея. Я вспоминаю эту фотографию, я вспоминаю то, что все-таки она мне не дает покоя, и что я хочу реализовать как-то себя в творчестве здесь. И я понимаю, что вот оно пришло. То есть я хочу снимать, а я знаю, что я хочу снимать. Я хочу снимать нынешних демонстраторов классических поз, то есть натурщиков или моделей, со студентами и с профессорами в нынешних мастерских. Уже хочу снимать в цвете, с той оживленностью, которая присутствует на фотографиях у современников наших по сравнению со старыми фотографиями. То есть все, как есть сейчас, но в меру сил, которые у меня есть, классическую построить, хотелось бы мне, композицию. Вот, собственно, с этого все началось. И мы договорились, что будет первая съемка, только одна съемка. Я сделал несколько кадров. Это была мастерская профессора Песикова, бывшая мастерская Ильи Репина. В Академии это понравилось. Мне предложили поддержку, чтобы я снимал еще больше. И скульптурную мастерскую, и класс рисунка, и анатомический кабинет, и батальную мастерскую, где до сих пор есть, кстати, лошади. И, собственно, пошло-поехало, что называется. Было непросто, потому что все же художники, все со своими характерами, со своими представлениями, как это должно быть.
Может быть, даже кто-то презирает фотографию.
Вполне может быть. Были те, кто уходил, были те, кого не туда поставили, например, поскольку я-то воспринимаю их просто как действующих лиц моей фотографии. Я не знаю, кто староста, кто не староста, какие-то титулы, что-то еще там, почести, которые они заслужили. И поэтому, может быть, ну, всякое бывает, что называется, но поставить там 20-30 человек, конечно, чтобы они все еще пришли на съемку, и еще их расставить, и вдохновить, чтобы они это сделали. Это было довольно непросто, и тем более я рад, что это все-таки произошло.
То есть это микс между постановочной фотографией и репортажной?
В каком-то роде, потому что, по большому счету, способ, которым это сделано, это постановочная фотография. Я подбирал модели. Часть из них работает здесь в академии, часть я приглашал своих друзей, каких-нибудь охранников в клубах или где-то там еще. И один из них, вот, кстати, Павел Егорушкин, по-моему, фамилия, он оказался невероятным по конституции своего тела, взгляду, по внутреннему своему содержанию. Не побоюсь этого даже слова «внутреннее содержание». Вот. И он оказался прямо как натурщик, скажем, с рисунков Брюлова или Иванова, которые здесь представлены в академии. И когда я его фотографировал с лошадью, я понял одну из загадок, скажем, скульптуры Клотта, на которой Нанечка в мосту, или Диаскуров, который стоит у манежа, как много зависит все-таки от не то чтобы даже выбранной, а случившейся здесь быть правильным демонстратором пластических поз. И все как бы встает на свои места. И все, и оживают вот эти скульптуры Клотта, и оживают скульптуры Диаскуров, которые стоят у манежа.
Я бы даже добавил здесь, что, несмотря на то, что содержание ваших фотографий вполне невинно, и обстановка невинна, они все наполнены скрытым эротизмом.
Вы посмотрите на любой хороший рисунок натуры, мужской или женской, или если он хороший, он наполнен скрытым эротизмом. Я думал об этом на самом деле, потому что есть рисунки, скажем, натуры, которые склоняются в сторону порнографии. Ну, то есть, если уже склонился в сторону порнографии, то это порнография. Все. А есть рисунки, которые здесь вот представлены, кстати, Иванова натурщик и Брюлова натурщик. Они словно живые, в них вот эта вот сила, и это, не побоюсь здесь сказать, божественная красота. А часть нашей красоты, нашей привлекательности – это в том числе и эротизм, я так думаю. Но эти рисунки, ясно, что они наполнены эротизмом, они словно живые, говорят о том, что человек может быть красив.
Да, вот эта телесная плотская сила.
Да, это сила. Причем она не та, которая на тебя обрушивается, давит или заставляет тебя сходить с ума от вожделения и так далее. Нет, там есть дистанция. Вот эта вот дистанция, какая-то незаметная, неуловимая, до сих пор мною не разгаданная, в этом присутствует. То есть это не становится объектом вожделения, это становится объектом любования и радости для взгляда и ощущения как бы красоты жизни. Вот чем становится. Эта граница какая-то тонкая, незаметная, она присутствует.
И тут мы можем поговорить о втором цикле, который здесь представлен. Вы сказали, что здесь два цикла работ. Он называется «Утро». Это фотографии людей, только что проснувшихся в разных странах, на разных континентах. Мужчины, женщины, все они выглядят, как все мы выглядим с утра, очень хрупкими. И вот эту хрупкость вы запечатлели, уязвимыми.
Это то, что меня привлекает, наверное, в человеке. То есть это уязвимость, да, и в этой уязвимости сила и красота. Вот что, собственно, в данной ситуации привлекает. Я путешествую, поскольку много, и я обратил внимание, что вот если смотреть сейчас на фотографии, они черно-белые, и черно-белые фотографии, они, конечно же, нивелируют все-таки ощущение времени, пространства. Ваша публика, которая приходит на выставку, и вначале не понимает, что фотографии рядом стоят, снятые в Москве и Сантьяго-де-Чили, в Лондоне. То есть никто вначале не видит разницу. Не видит разницу никаких, ну, может быть, если бы я сфотографировал там темнокожих моделей и так далее, то понимали бы, наверное, что это какой-то интернациональный проект. А так непонятно. Их объединяет что-то, они все похожи. И они похожи вот как раз этой незащищенностью, этой хрупкостью, в которой, я считаю, и есть сила. Вот сила. В этом и есть красота.
Вот вы уже много раз произнесли слово «красота». Вы певец красоты. Но, как вы понимаете, у каждого художника представление о красоте свое. У буржуа будет свое, у Бориса Михайлова свое.
Да,
кто-нибудь сфотографирует бомжа и скажет, что это идеал его красоты. Кто-то сфотографирует Нэн Голден, женщину с подбитым глазом. Что красота для вас?
Конечно, я слишком часто употреблял это слово «красота». И, наверное, все-таки мне надо тренироваться над своим лексиконом и разбавить это слово.
Это прекрасное слово.
Другими словами.
За все эти века оно еще не скомпрометировано, в отличие от многих других слов.
Но здесь я использую слово «красота» не только в узком представлении черт лица или, скажем, мускулов, А в данном случае использую слово «красота» — это вдохновение, пробуждение, желание жить. В этом смысле я использую здесь слово «красота».
Вы много лет ведь работали для глянцевых журналов. Это я говорю совершенно не в качестве какого-то упрека, а просто
или
есть
комплимент.
Комплимента. Это просто, да, это просто констатация, и, естественно, эта работа не могла не отразиться на вашем представлении о красоте. Ведь глянцевый журнал создает иллюзию красоты, свою, так сказать, метафору красоты, которая очень сильно зачастую отличается от того, что мы видим наяву. Этот сон, эта фантазия о красоте, о вечной красоте, о том, что все должно быть соответствовать каким-то стандартам, каким-то идеалам, придуманным, может быть,
да, редакцией. Вот, да? Вы употребляете эти слова, стандарты, идеалы. Я думаю, что, может быть, здесь этого слова можно избежать в отношении глянцевых журналов. Я хотел бы сразу расставить все немножко на свои места. Я много работал с глянцевыми журналами, но я работал большей частью как продюсер на съемках. А сам, как фотограф, я могу пересчитать даже на пальцах одной руки съемки. На мой взгляд, они достойны всем, и я ими горжусь в каком-то смысле. Я сделал съемку Мариинского театра артистов для английского «Харпис Базар». Я сделал съемку с артистами, опять же, Большого театра для «Макс Мара». Это был специальный проект к их юбилею. И сделал специальный проект для «Кристиан Диор». Как фотограф, я, то есть еще-то что-то было. Но, в принципе, я снимал немного для глянцевых журналов. Основное, что я делаю, я снимаю свои какие-то проекты. Я бы сказал, даже скорее не глянцевые журналы на меня повлияли, и то, что в результате мы видим на страницах, а на меня, скорее всего, повлияли фотографы и стилисты, которые работали с этими журналами. А в те времена, это 90-е годы, начало глянцевого, как зовут, написал про мою выставку из «Здесь профессоров», «Глянцевая мерзость». А я подумал, что я бы совсем бы не испытывал обиду, если бы он написал «Глянцевая гадость». Мне кажется, это как-то стилистически лучше звучит. Вообще само слово «глянец» как-то себя дискредитировало. Само слово и его употребление. То есть не сами журналы, а использование этого слова.
Но пока новые не придумали.
Где не нужно, да. Да, новые не придумали. Но почему мы можем говорить «модные журналы мод», например?
Куда... Ну, они не всегда мод.
Куда приятнее звучит журналы мод. Так вот, 90-е годы, в них работали одни из лучших фотографов и одни из лучших стилистов. А стилист – это талант, это тоже искусство. И я как продюсер тогда, я работал и с Артуром Элгартом, и Филипп Лорко де Корси, с фотографом Зана, Нилом Кирком, Патрик де Маршелье. И они, конечно, профессионалы своего дела, люди талантливые. И со стилистами мне посчастливилось просто работать с Катариной Флор, которая ныне... Тогда она работала в «Русском Воге» директором отдела моды, а сейчас она работает арт-директором лондонской фирмы «Фаберже», которые сейчас с этой маркой выпускают ювелирные украшения. И, конечно, это был для меня бесценный опыт, как организовывать съемку как продюсер, бесценный опыт по поводу освещения, по поводу и без повода, это был бесценный опыт. И смотреть, как работала, скажем, стилист Катарина Флор, как она подбирала эти там бабочки и цветочки. Смотришь в журнале, думаешь, да, глянцевая гадость, например, что там, кто как назовет. Но какой труд за этим стоит. И когда ты видишь этот труд, и ты понимаешь смысл того, что делает человек. Даже в журнале «Мод». Да, это коммерческая история. Почему бы нет? Много можно говорить о том, что коммерческое, что некоммерческое. Но это тоже качество. В этом было качество. И за это я благодарен так называемому глянцевому миру. То, что в те времена в нем работали самые талантливые стилисты и одни из самых талантливых фотографов. И этот опыт они со мной, собственно, и разделили, что ли, свой опыт. И за это им благодарен, потому что та же самая сейчас. Может быть, кто-то и увидит что-то из журналов мод или из фотографии глянца в моих работах. Ну, пожалуйста, ради бога. Но сам опыт даже... конструкции, что ли, этой съемки огромной, когда у тебя в кадре 30 человек, и нужно следить за всем, чтобы тряпка правильно лежала, чтобы кисть стояла, чтобы была одета так, чтобы модель повернулась так, и чтобы дать ей в руки шарфик, чтобы она прикрыла, немножко смущаясь, что-то, что могло бы удивить или разыгласить, я не знаю, то есть какие-то очевидные интимные места. И это вот тот опыт с этими съемками, то есть как, что сделать.
Валерий, вы уже упомянули Сантьяго де Чили, это не какая-то там случайная локация. Я знаю, что вы часто бываете в Чили и очень любите эту страну. Но это страна, я думаю, в которой далеко не все наши слушатели побывали. Я тоже ее очень люблю. Она произвела на меня огромное впечатление, хотя я был там один раз и надеюсь когда-нибудь вернуться. Что Чили для вас?
Что Чили для меня... Вы знаете, когда я первый раз улетал из Чили, я был там только два раза, ну, по два, по три месяца почти. И собираюсь поехать опять. У меня там друзья в Чили. Я люблю этот город Сантьяго. То есть, когда я туда прилетел, я вышел с самолета, и я сразу понял, мне здесь нравится. Хотя там нет архитектурного сумасшествия такого с 16-го, 18-го, 19 веков, нынешнего. Ух, нет, довольно просто все. И как сами чилийцы говорят, некрасиво. То есть, когда я говорю, что у нас летом температура 8 градусов, а у них зимой 8 градусов, что у нас просто холодная страна, а они говорят, а здесь у нас некрасиво. Имеется в виду человеческая культура, не природа, а человеческая культура, цивилизация. Но когда я улетал первый раз из Чили, длинный перелет, 14 часов там, до Парижа, я со слезами на глазах улетал, я смотрел в иллюминатор на эти Анды, когда мы прилетали по побережье Тихого океана к Атлантическому, и я прямо несколько часов подряд со слезами на глазах, я думаю, что не то чтобы я там себя нашел в Чили, но вот когда я прилетел уже в Париж и потом сюда в Петербург, у меня было такое впечатление, что вот меня насильно заставили оттуда уехать, что, то есть мне подсыпали там чего-то или чем-то опоили, чтобы я все забыл эту свою жизнь в Чили, что я, чтобы я забыл ее. Я когда приехал в Россию, да, я забыл ее, я забыл эту жизнь в Чили, но я помню, что эта жизнь была. Понимаете, о чем я говорю? Я помню.
То есть это жизнь как предыдущая жизнь, как какая-то реинкарнация, которую вдруг вспоминаешь, оказываясь на каком-то месте.
Так бы далеко не заходил в размышлениях о Чили. Я думаю, что я как-то, наверное, по характеру или по темпераменту сошелся с ними, с чилийцами. Потом я очень люблю испанский язык или такие истории, например, бродячий цирк. Я познакомился на севере. Еще мне нравится, что там все вверх тормашками. То есть полдень, солнце стоит на севере, а не на юге.
На юге лед.
Да, на юге лед. Я люблю вот это вот. Мы поедем на юг, там, где холодно, а потом на север, где тепло. Мне это все нравится. Звезды там просто волшебные. И я познакомился в долине реки Эльки. Бродячий цирк. Вот мне нравится, что там остался еще бродячий цирк. То есть там мы словно в современности, но с такими, бывает, четкими указателями на 70-е годы, на 60-е, на 80-е, в интерьере, в образе жизни, в поведении. Вот эти бродячие цирки, которые там, например, бывают. И мы по горам прогуливаемся с руководителем бродячего цирка, Хуан его звали. У меня тоже, пока у меня нет своего дома. И меня этот вопрос беспокоит. И я спрашиваю Хуана: «Хуан, а у тебя есть дом, где ты живешь?» Он говорит: «Нет пока, я все ищу». Я говорю: «А что ты ищешь, Хуан?» А он мне отвечает: «Я хочу, чтобы у меня был дом на море, и чтобы он окнами выходил на море». Я понимаю, что и это я хочу тоже. Я сам хочу. Он как бы вторит моим мыслям. И я спрашиваю: «А где же то море, где бы окнами выходил, на которое окнами выходил твой дом?» Говорит: «А пока еще не нашел». Ему уже за 40. Вот все вот эти вот истории, как бы они вторят мне и тем вот моим проявлениям или симпатиям, которые здесь мне кому-то сложно понять, скажем. А там это легко. И я даже надеюсь, если у меня получится, мне бы хотелось уехать в Чили и пожить там год или два для того, чтобы изменить свой менталитет. Этих петербургских болот, этих дремучих лесов, этих перепадов температур, настроений, характеров. То, значит, мы бросимся в одно, там где-нибудь в Госдуме, потом мы бросимся в другое где-нибудь, в какой-нибудь заброшенном. И все вот это вот крайности. Вот. И от, скажем, полного неверия к экзальтации, чтобы чуть ли буквально не разбивая голову. Ну, я думаю, что, наверное, к климатический все-таки фактор, потому что температура так прыгает. И, конечно, человек хочет того не хочет, прыгает сам по себе в своих каких-то ощущениях жизни и в проявлениях. А там, ну, нет рая на земле, наверное, это правда, но слишком куда-то далеко
я пошел. Да, но там есть эта уравновешенность. Да. Я знаю, что...
Уравновешенность, там вот слово тоже как глянец, немножко затертая мантра, да, то есть... Но благодарю бесконечно. За все благодарю. То есть погоду, день или, например, я заметил, то есть полнолуние, да, но это же что? Это же бушуют какие-то силы, которые всем немножко плохо или не по себе полнолуние, да. То есть, и там в Чили я тоже со своими привычками как бы немножко пытался внедриться, но я останавливаюсь сразу. То есть я говорю: ой, полная луна. И чилийцы несколько раз, они смотрят и говорят: красивая луна. Опять одно слово «красивая». Я вот этому учился постепенно. И радости на самом деле, и благодарности тому, что ты живешь, то, что у тебя есть. И все чилийцы там на Фейсбуке публикуют, например, пост какой-нибудь. Вдруг ни с того ни с сего, там с позаранку. Благодарю, что у меня есть крыша над головой, что у меня есть дом, что у меня есть родители, что есть люди, которые подают мне руку, что есть те, кто меня любит, что есть те, кого я люблю. Просто ни с того ни с сего. И это нормально. И это мне нравится.
Вот вы сказали, что в Чили есть смесь разных времен, и ты не знаешь, в каком десятилетии ты находишься, но ведь и в этом цикле, который вы сейчас представили в Академии художеств, то же самое. Мы попадаем в какое-то безвременье, да? Здесь можно угадать и 60-е годы, и 19 век, и современность какая-то. То есть вас привлекает вот это вот отсутствие каких-то маркеров временных, вот это вот какое-то облако времени, которое может оказаться и тут, и там.
Мне даже сложно ответить, почему я так делаю, но я делаю именно так, да. То есть мне хочется не то чтобы убрать или стереть время, я не в силах и не вправе, и не собираюсь этого делать, и не делаю. Но я люблю убирать вот эти вот указатели, которые соотносят нас к определенному времени. И просто история сама становится чище. То есть, наверное, я не думаю, почему я так делаю, почему я так поступаю. Но, может быть, я поступаю так потому, чтобы очистить, да, и показать что-то более-менее постоянное, да, ту же самую уже перетертую нами в этом интервью красоту, да.
Ну, вот еще есть важная для вас тема – это спорт. Я помню циклы ваших фотографий, которые связаны со спортсменами, с различными видами спорта. И здесь тоже это можно уловить. Вас всегда привлекал спорт, атлетизм, вот что-то такое.
Да. И до сих пор привлекает. Я все время, бывает, прогуливаюсь и вижу, кто-то занимается спортом, я могу остановиться и сделать какие-то фотографии себе на мобильный телефон, чтобы запомнить. Правда, я потом их никогда не просматриваю. То есть вот я щелкнул, наверное, это остается у меня в памяти. Или даже с кем-то подружиться, взять телефоны и, может быть, года через два, через три о них вспомнить и вернуться. То есть я вот... Недавно выходил концертный зал Мариинского театра. Для меня его местоположение идеальное. То есть вот концертный зал с музами, а напротив спортивная площадка Института физической культуры университета сейчас. То есть я слушаю концерт, потом выхожу, и я смотрю за спортсменами. Один раз там были прыжки с шестом. Я понаблюдал за прыжками с шестом, познакомился с спортсменами, с их тренером. Но так у нас никакой... История-то и не получилась фотографической, с ними именно. Но затем, несколько лет назад, я попал в Москве на чемпионат мира по легкой атлетике, и как раз там были прыжки шестом, и я прям меня магнитом к ним притянуло. И в итоге я сделал небольшой слот-фильм, который называется «Анатомия прыжка. Неудача и преодоление». Меня привлекает в спорте... Вы знаете, я мало снимаю каких-то именитых спортсменов, чемпионов Олимпийских игр, там золото, серебро и так далее. Меня прежде всего здесь интересует не важность человека и его результат, а стремление к этому результату. То есть как человек к этому идет. И чистота, потому что, может быть, я не так хорошо знаю, я не живу среди спортсменов, как я живу среди художников, там, искусствоведов, критиков, документалистов и так далее. Вот. Может, у них тоже есть какие-то свои естественные истории, которые есть у нас в каждом профессиональном сообществе. Но в них, возможно, от дисциплины, из-за того, что они для того, чтобы какой-то рекорд все-таки поставить или хотя бы к нему подойти, нужно преодолеть себя, преодолеть какие-то свои, в том числе и вредные привычки. Рано вставать, рано ложиться. Мне сложно объяснить, откуда, но я чувствую в них эту чистоту и простоту. Не в смысле того, что слишком просто, да, а простую ясность, что ли, отношение к жизни, к природе, к своему телу, уважение к нему, работа с ним. И вот это мне в них нравится. Я думаю, это то, что привлекало в том числе и Дейнеку, скажем, к спортсменам, и советское искусство своего времени, все спортивные фильмы и так далее и тому подобное. То есть какая-то чистота, ясность, простота, открытость. Где истоки, почему это так, я не знаю. Но именно это меня прежде всего привлекает. Но и при всем при том, это находится в такой хорошей форме, да? И можно фотографировать и так, и это, и все равно это будет достойная, красивая фотография.
Ну, то же самое можно сказать и об этом цикле. Это тоже ведь цикл не о великих художниках, а о желании стать художником.
Да.
О людях, которые учатся, которые могут быть художниками, а могут и не быть.
На самом деле, прежде всего, наверное, меня это все-таки интересует.
Художник Валерий Кацуба. Мы беседовали на выставке его фотографий в Петербургской академии художеств. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.